Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в информационном выпуске. Украинские силы начали операцию против пророссийских вооруженных отрядов на юго-востоке страны. В Америке выступают за расширение санкций против России. Каким последствиям привели уже введенные санкции? Сразу три московских суда рассматривают дела в отношении российских оппозиционеров сегодня. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта болотного дела Константина Лебедева. А на заседании по делу Ифраше против Алексея Навального генпрокуратура требует изменить ему меру пресечения на содержание в СИЗО. А также сегодня в Киеве проходит Конгресс Украина-Россия «Диалог», организованный экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Эти и многие другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Украинские силы начали операцию против пророссийских вооруженных отрядов на юго-востоке страны. Бронетехника с нескольких сторон подошла к городу Славянску, где уже несколько недель вооруженными людьми захвачены административные здания. На окраине Славянска в четверг был обстрелян блокпост пророссийских сил самообороны. Есть погибшие и раненые. В Артемовске Донецкой области ночью пророссийские активисты совершили нападение на воинскую часть. Ее удалось отбить, а в Мариуполе, напротив, местные жители освободили здание администрации, которое удерживали пророссийские активисты. Подробности в моем эфире моя коллега Елена Поляковская. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Операция украинских силовиков в Славянске привела к объявлению всеобщей мобилизации противников Майдана в Донбассе, и руководство Донецкой Республики объявила, что это означает гражданскую войну. То, что на окраинах Славянска уже идут какие-то боевые действия, подтвердил и, собственно, наш корреспондент, находящийся на месте события. И несмотря на то, что представители Донецкой Народной Республики говорят, что дозвониться до ополченцев сложно, поскольку в городе боевая обстановка и мобильная связь может быть отключена, тем не менее, мне удалось связаться с нашим корреспондентом.
Слышно в небе самолет, который летает над городом. Также где-то в 9 часов утра по местному времени было замечено очень большое движение республиканской армии. И я видел своими глазами, как выезжала боевая машина десанта с людьми в сторону одного из блокпостов, где потом через какое-то время было видно, это окраина города, было видно клубы черного дыма. И по свидетельству очевидцев, живущих в этом районе, были слышны выстрелы. В это самое время в центре города было оживлено движение военных людей в масках. Это не были солдаты украинской армии. Было хаотичное движение, они бегали по всему центру с оружием. Также поступали звонки к родителям детей, которые находились в детских садах и школах, чтобы они забрали своих детей из садиков и школ.
Это был наш корреспондент из Славянска, а сегодня ночью военнослужащие вооруженных сил Украины отбили атаку неизвестных, которые в ночь на четверг напали на склады оружия в городе Артемовске. Артемовске – это тоже Донецкая область. И, как сказал в интервью «Радио Свобода» журналист издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука, то, что он рассказал о том, что это был за склад в Артемовске и какое оружие там могло быть.
В Артемовске там на самом деле находится одна из базовых таких военных частей, где хранится оружие со времен еще начала 90-х годов. На протяжении марта и частично апреля местные коммунисты блокировали эту воинскую часть для того, чтобы контролировать ее, но они ее блокировали под видом типа, что оттуда не вывозить оружие для украинской армии. Местные коммунисты – это пятая колонна в Донецкой области. Они уже официально декларируют свою прокремлевскую направленность, всячески занимаются саботажем на местном уровне решений центрального правительства и фактически здесь ведут подрывную деятельность против украинского государства. Они были одни из первых, кто обратил внимание Артемовска. Там появились депутаты областного совета от коммунистической партии. И сейчас, я так понимаю, что в очередной раз была направлена группа из 100 человек, это сепаратисты, которые открыли огонь из автоматического оружия, гранатометов и применяли ручные осколочные гранаты для того, чтобы захватить склад оружия в городе Артемовск. С какой целью они это делали, я думаю, все понятно. Сейчас они готовятся к 11 мая, к своему так называемому референдуму. И так как большинство населения области вообще не хочет никакого референдума и отсоединяет Украину, то сепаратистам ничего не остается другого, как под страхом и под дулом автомата проводить свои политические акции. То есть это реально никакая уже не политика, это типичный в чистом виде терроризм. Я сегодня смотрел статистику, как это было в России, да, это все точно напоминает вот эти Беслан, Буденновск, где точно такая же тактика использовалась в городах. Теперь уже это эти боевики на службе находятся российской армии, и они теперь используют ту же тактику по отношению к украинским городам в Донецкой области.
Из хроники минувшей ночи, то, что касается боевых действий на востоке Украины, следует сказать, что силы самообороны Донбасса утверждают, что антимайдановцы восстановили контроль над зданием горсовета Мариуполя. Ранее в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Мариуполе проведена спецоперация по освобождению здания горсовета. Про Мариуполь мы тоже поговорили с журналистом Алексеем Мацукой.
Согласно сводке официальной МВД, в 3 часа ночи наряд патрульной службы увидел группу граждан с битами возле горсовета. Эта группа граждан вошла в здание горсовета с требованием освободить его. Ну, то есть они требовали от сепаратистов, которая стоялась, столкновение между людьми, и на место прибыли правоохранители, и пострадало 5 человек, они получили травму в ходе драки. Соответственно, здание горсовета освободили сами жители, граждан Мариуполя.
По свидетельству многих людей и многих экспертов, оружие силам самообороны Донбасса нужно для проведения референдума. И, как говорят эксперты, что именно таким образом это представители самопровозглашенной Донецкой Республики собираются проводить этот референдум для того, чтобы жители на него пришли и проголосовали. Однако вот в городе Славянске, который является оплотом, собственно, антимайдана в Донецкой области, там не все так просто, и, как свидетельствует наш корреспондент, местное население несколько изменило за последние дни свое отношение к референдуму и к тем людям, которые сейчас захватили власть в городе.
Ну, знаете, мнения уже сейчас разделяются, потому что даже люди, которые не поддерживают украинское правительство, они уже и не поддерживают этих людей, которые вот находятся в городе, и они вообще не понимают, что происходит. То есть то, что у меня есть свидетельство очевидцев, что так называемые ополченцы, они там гадят в подъездах, где-то там не платят за продукты, показывая на оружие на кассе. То есть они показывают на оружие и, в общем, их пропускают. И эта ситуация уже многих стала беспокоить. Я знаю, что многие выезжают из города, возят свои семьи, не ездят на дорогих машинах. Вот это тоже как факт свидетельства от того, что не нравится, что происходит. Я лично не видел фактов мародерства, но слышал из первых уст. Я разговаривал с жительницей дома, где блокпост внизу. Она говорит, что ей это очень беспокоит, ей не нравится. Но она говорит, я не могу ничего поделать, потому что наши войска ничего и ничего не делают для того, чтобы это все прекратить.
Еще одна информация из Донецка. Там, как свидетельствует журналист «Радио Свобода» Валерия Дубовая, там все гораздо более спокойно, нежели в Славянске, в Мариуполе и в Артемовске. Однако, по свидетельству корреспондента «Радио Свобода», отношение людей к предстоящему референдуму и к выборам президента Украины не столь однозначно, хотя для проведения референдума там нет достаточных возможностей, и это касается и финансирования, и возможностей в плане того, что нету списков жителей, и до сих пор, как свидетельствует Валерия Дубовая, нету пока вопросов четко выраженных для того, чтобы люди могли проголосовать.
Представители самопровозглашенной республики по всей области собираются проводить референдум 11 мая, только, как они заявили вчера, у них нет на это средств. по их подсчетам, это должно обойтись в 85 миллионов гривен. При этом местная власть официальная не поддерживает идею проведения референдума именно 11 числа. Компромисс, на который готовы пойти, например, городской глава Донецка и глава областной государственной администрации, это провести референдум в день выборов президента Украины, ближе к концу мая, а не 11 числа, и провести его не на региональном уровне, а они выступают за всеукраинский референдум, что, в принципе, отвергается любыми представителями от самопровозглашенной республики. Вообще, в городе настроения по этому поводу, скажем так, разделились, потому что обычные люди все меньше проявляют радикализм в своих взглядах, потому что у нас сегодня, буквально несколько дней уже как достаточно активно опять действует антитеррористическая операция, и все понимают, что любые призывы тоже могут быть расценены как сепаратизм, что противозаконной агитацией. И поэтому, что касается большинства населения, то единства никакого нет. Во-первых, нет единства в плане того, когда должен произойти референдум, должен ли он быть всеукраинским или только региональным. И более того, ни один даже из представителей этой республики, ни один из представителей городской областной власти, ну и уж тем более обычные люди, до сих пор не определились, какими вопросами будет любой из предлагаемых референдумов. То есть есть темы, которые хотят обсуждать и которые хотят вынести, но конкретных формулировок еще нет, это не обсуждалось, это ни с кем еще даже не согласовывалось. И поэтому я не знаю, насколько велики шансы провести референдум 11 числа конкретно, тем более у сепаратистов нет доступа к спискам избирателей, потому что в нескольких городах области уже были попытки захвата окружных избирательных комиссий, где, собственно, содержатся вот эти вот реестры избирателей, но избирательная комиссия Украины отключили эти города от этих реестров, и поэтому списки избирателей пока что тоже недоступны для сепаратистов.
Я хотела бы напомнить, что в Крыму уже не было у тех, кто проводил референдум, списков избирателей. Им был заблокирован доступ центральной властью в Киеве. Однако референдум все же был проведен.
Спасибо, Елена. Моя коллега Елена Поляковская. Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарь и потенциальный кандидат в президенты США, в среду присоединила свой голос к сторонникам расширения санкций против России. Во время выступления в университете Коннектикута Клинтон сказала, что США и Европа должны сделать все, чтобы цена вторжения на Украину оказалась непосильной для России. Между тем, американские наблюдатели пытаются оценить, какое воздействие возымели уже введенные санкции. Слово моему коллеге в США Юрию Жигалкину.
Во вторник на сайте ведущего американского бизнес-телеканала CNBC появилась статья, в которой сползание России в рецессию уже в ближайшие месяцы. В статье упоминается масштабный отток капитала из страны, известие об отказе французского концерна «Рено» от производства минивэнов в России из-за ослабления руля и падения сбыта автомобилей, замораживание своей деятельности двумя крупнейшими японскими банками. Информационная служба Bloomberg сообщила в среду о том, что в седьмой раз за последние 7 недель Москва была вынуждена отменить продажу государственных облигаций, деноминированных в рублях, поскольку инвесторы были готовы дать кредиты России под гораздо более высокий процент, чем рассчитывало российское правительство. На настроение инвесторов могли повлиять и свежие предупреждения из Белого дома. Джей Карни, пресс-секретарь президента Обамы, объявил во вторник о том, что решение о введении дополнительных санкций может стать делом ближайших дней. Как считает собеседник «Радио Свобода» Грегори Грушко, исполнительный директор инвестиционной фирмы HWA, Вашингтон настроен серьезно относительно оказания финансового поддержки России.
Я думаю, что американское правительство весьма серьезно, по крайней мере, сигналы, которые посылает профессиональным инвесторам в российские ценные бумаги, очень простые. Они рекомендуют не покупать российские ценные бумаги, потому что с новыми санкциями цены на эти инвестиции могут резко упасть. Это серьезные намеки. Представители Совета национальной безопасности встречались с группой менеджеров инвестиционных фондов. На этой встрече они рекомендовали не покупать русские ценные бумаги, поскольку с вводом новых санкций цены на эти бумаги могут резко упасть.
Ну а насколько для России принципиально важно участие американских фондов в инвестициях в страну?
Сами по себе американские инвесторы не сыграют критическую роль, но если американские инвесторы отступят, то скорее всего, что и инвесторы из Англии, из Франции поступит таким же образом, все это, в принципе, один другому подражает. И тогда это будет весьма серьезно.
Достаточно ли, по-вашему, уже принятых мер давления для нанесения серьезного ущерба России? Или, как уверяет премьер-министр Медведев, этого не хватит для нанесения, как он выразился, смертельного удара стране?
Нет, этого недостаточно. Это достаточно, чтобы показать серьезность намерений. А у Соединенных Штатов и европейских союзников есть гораздо более эффективные меры воздействия на русскую экономику. Ну, конечно, самая страшная ядерная, так сказать, санкция — отключение российской финансовой системы от так называемого SWIFT-а, системы международных платежей. То есть сделать невозможным для России уплатить за что-либо или получить валюту от кого-либо, полностью отключить от международной финансовой системы.
Я знаю, что в силу должности у вас есть контакты с людьми, близкими к администрации Обамы. Какое у вас ощущение? Готов ли Белый дом к введению новых санкций?
Я думаю, что на уровне Белого дома особого желания вводить вот такие очень жестокие санкции нет. Но в то же время Белый дом находится под постоянным давлением от Конгресса, который требует жестоких санкций. И перед нами промежуточные выборы в ноябре. Так что вполне возможен какой-то компромисс, может быть, не самый жестокий, но весьма серьезный уровень санкций в следующем этапе.
Что бы вы ответили тем в России, кто посмеивается над санкциями и не верит в решительность Белого дома и тем более европейцев?
Любые угрозы ведут за собой какие-то определенные меры со стороны России. То есть, даже если санкции не введены, то что нужно уже сейчас сделать для того, чтобы подготовиться к этим санкциям? То есть, иногда угроз достаточно для того, чтобы ввести экономическую, финансовую систему в такой какой-то определенный мобилизационный режим. Инфляция растет, в частности, из-за санкций. Ну, также, конечно, из-за уже существовавших проблем в российской экономике. Вопрос очень простой. Понимает ли средний россиянин, что он уже начинает страдать из-за введенных санкций? Я думаю, что нет.
Таково мнение Грегори Грушко, исполнительного директора американской инвестиционной фирмы HWA.
Корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Оппозиционеру Алексею Навальному продлен домашний арест еще на полгода. Замоскворецкий суд Москвы проводит предварительное для прессы и публики слушание по делу братьев Алексея и Олега Навальных. Их обвиняют в хищении более 26 миллионов рублей у компании «Ифраше». Сегодня же утром Люблинский суд Москвы потребовал от Навального дать опровержение в своем блоге статьи про депутата Госдумы Сергея Неверова, у которого якобы есть незадекларированная собственность. Марьяна Трачешникова, которая с нашими операторами вела сегодня прямую видеотрансляцию у Замоскворецкого суда Москвы, вернулась в бюро с подробностями. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Но сегодня к Замоскворецкому районному суду Москвы пришло не так много людей, как это было в последнее время, когда проходили заключительные заседания по так называемому второму болотному делу, или когда там решались вопросы, связанные с административными наказаниями для участников протестных акций. Тем не менее, около 20 сторонников Алексея Навального собрали неподалеку от здания Замоскворецкого районного суда Москвы так называемый инфокоп, на котором была отражена информация о деле Ифраше. И этот инфокуб простоял почти до половины второго дня, до тех пор, пока ответственного за его установку Николая Ляскина не задержали сотрудники полиции, а сам куб ими был демонтирован, и все надписи с него срезаны. Вы правильно отметили, что утро Алексей Навальный провел в Люблинском районном суде Москвы. К Замоскворецкому районному суду его привезли в сопровождении судебного пристава, и вот по дороге из автомобиля в Замоскворецкий суд Алексей Навальный, которому никак нельзя комментировать фиксировать свои судебные дела согласно условиям домашнего ареста. Тем не менее, очень громко рассказывал приставу о том, что было в первой половине дня, и рассказал, что совершенно недоволен с решением Люблинского районного суда Москвы, непременно будет его обжаловать, и собирается также добиваться полного оправдания и прекращения уголовного дела и по делу Ифраше, говорил Навальный громко, сопровождавшему его приставу. И здесь важно обратить внимание на тот курьез, который произошел с решением Люблинского районного суда Москвы. Дело в том, что суд обязал Алексея Навального опубликовать в своем блоге опровержение распространенной им информации. Однако по условиям домашнего ареста Алексею Навальному запрещено пользоваться интернетом. И, кстати, сегодня, когда в предварительных слушаниях в Замоскворецком районном суде решался вопрос о возможности продление Навальному меры пресечения в виде домашнего ареста, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний как раз просили Навального арестовать по-настоящему, отправить в следственный изолятор, и при этом ссылались на то, что он, где незаконные в нарушении условий домашнего ареста, опубликовал статью в «Нью-Йорк Таймс» и публикует какие-то записи в блогах. Но, тем не менее, судья, порассуждав, около полутора или двух часов ушло на то, чтобы вынести решение, пришла к выводу, что не нужно Навального арестовывать и отправлять в следственный изолятор, а достаточно той меры пресечения, которая сейчас применяется к нему. И вот, насколько я понимаю, в настоящее время продолжаются предварительные слушания по этому делу Ифраше. Я напомню, что это дело против Алексея Олега Навальных связано с обвинениями в мошенничестве и легализации денежных средств при перевозке товаров компании Ифраше. При этом Навальный и его защита обвинений не признают. Они утверждают, что в первом же томе уголовного дела, их всего 157, содержится официальное сообщение следствию из компании Ифраше, в котором говорится, что ни прямых убытков, ни упущенной выгоды в результате сотрудничества с главным подписным агентством. Ну, это такая фирма, которая считается, что была организована Алексеем Навальным, и вот с ее помощью он мошенничал. Так вот, в Ифраше говорят, что там не потерпели никаких убытков в результате сотрудничества с главным подписным агентом. И, вероятно, сегодня в ходе предварительных слушаний защита будет требовать прекращения уголовного дела, ну, поскольку нету потерпевшего фактически, нет убытков. А во-вторых, будет требовать возвращения дела, если не получится его прекратить, прокурору для устранения вот подобных недостатков. Ну, мы в ближайшее время узнаем, что там произойдет.
Спасибо, Марьяна. Моя коллега Марьяна Трачешникова. В том же Замоскворецком суде завершилось сегодняшнее заседание по очередному эпизоду болотного дела. На скамье подсудимых 4 человека: Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским. Это первое заседание по существу дела. Параллельно с этим делом Тверской суд Москвы рассматривает по существу дело в отношении гражданского активиста Сергея Мохнаткина. Его задержали 31 декабря 2013 года во время традиционной акции на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции. И сегодня же Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Константина Лебедева, еще одного фигуранта болотного дела. Моя коллега Наталья Джампаладова в Замоскворецком суде сейчас находится. Наталья, здравствуйте. Давайте начнем с самого первого раннего события сегодня. Да, Константина Лебедева должны отпустить на свободу.
Здравствуйте, Динара. Константина Лебедева могут освободить из следственного изолятора через 10 дней после того, как решение, вынесенное сегодня Лефортовским судом Москвы об его условно-досрочном освобождении, вступит в законную силу, если ни одна из сторон его не обжалует. И напомню, что прокуратура всего в заседании выступала против освобождения Лебедева, просили об УДО и сам Лебедев, его защиты и представители Федеральной службы исполнения наказаний. Напомню, что Константин Лебедев в апреле прошлого года был осужден на 2,5 года по статье «Организация массовых беспорядков». Он признался в том, что совместно с Сергеем Удальцовым и Леонидом Безлажаевым, суд над которыми сейчас также идет организовывал беспорядки 6 мая 2012 года на Болотной площади и готовился к организации других беспорядков. Лебедев заключил сделку со следствием и вот недавно давал показания даже в суде по делу Удальцова и Развожаева. И для многих наблюдателей сегодняшнее освобождение Лебедева, сегодняшнее решение суда об освобождении Лебедева не стало неожиданностью, поскольку многие говорили о том, что прошение об УДО и удовлетворение этого прошения стало следствием сделки с прокурорами.
Наталья, что же касается заседания по эпизоду Болотного дела, очередного, где на скамье подсудимых 4 человека?
Да, вот это заседание несколько минут назад завершилось. Сегодня представители гособвинения, прокуроры зачитали обвинительное заключение в отношении каждого из подсудимых. Были зачитаны отдельные действия, которые применяются в рамках участия в массовых беспорядках, и отдельные действия, которые они, по версии обвинения, то насилие, которое они причинили в отношении сотрудников полиции. И затем подсудимые выразили свое отношение к этому делу, и в частности, вину с предъявленными обвинениями полностью согласилась обвиняемая Кахтарева. Она сказала, что полностью признает вину. Однако ее дело не будет рассмотрено отдельно, поскольку суд отказался выделять. Остальные подсудимые вину не признали. Алексей Гаскаров, в частности, сказал, что он частично подтверждает те действия, которые приписывают ему обвинение, и те обстоятельства, которые изложены в обвинительном заключении. Однако он не считает справедливой квалификацию массовых беспорядков и также не считает, что причинял насилие по отношению к сотрудникам полиции. Он настаивает, что его действия были спонтанными и никак не были направлены на угрозу общественному порядку. После этого стороны определили порядок исследования доказательств, и судья объявила перерыв до 6 мая. И вот в конце заседания она сказала, что надеется, что суд будет идти в темпе и быстро завершится это дело.
Наталья, это та же судья, которая вела и первое дело?
Нет, то дело вела председатель, первое болотное дело в отношении 12 человек вела председатель Замоскворецкого суда Наталья Никишина. Это дело ведет судья Наталья Сусина.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова, и она же беседовала подробнее обо всех этих делах и перспективах российской оппозиции накануне с Владимиром Акименковым, бывшим фигурантом болотного дела, которого амнистировали в декабре прошлого года. Давайте послушаем.
На 24 апреля назначено сразу 4 суда. Скорее всего, это совпадение, что они назначены на один день. Но складывается такое ощущение, что давление на российскую оппозицию в последнее время усиливается. У вас есть такое ощущение?
У меня такое ощущение уже появилось во время событий на Майдане зимой этого года. Я еще тогда говорил, что власть будет проводить репрессии против оппозиции, против в целом гражданского общества, против вообще людей, которые возвышают свой голос, которые имеют активную гражданскую жизненную позицию. Как мы помним, уже во время самой так называемой Олимпиады власти проводили репрессии. Помним замену условного срока на реальный. Евгению Витишко, вспомним обвинительные приговоры с реальными сроками анархистам Алексею Расходчикову и Денису Лёшкину. Впоследствии были осуждены ребята-болотники. Вообще этой весной ожидает целый ряд политически мотивированных процессов. Это дело Ефраше, братьев Навальных, рассмотрение дела Ивана Белоустова. И дальше будет расти число уголовных дел против политических, профсоюзных активистов, экологов, против блогеров. И, соответственно, увеличивается число различных запретительных инициатив. То, что мы увидели последние недели, это лишь небольшая часть. Дальше будут стремиться запрещать все и вся.
Если говорить о ситуации Алексея Навального, после дела Кирфлеса было ощущение, что было решение пока его не сажать. Был приговор, потом довольно неожиданное освобождение из СИЗО, затем условный срок. Сейчас давление стало снова усиливаться. Домашний арест, это дело о клевете, начинается разбирательство по делу Ефраше. Как вы считаете, сейчас в случае с Навальным власть пойдет до конца?
Я предполагаю, что и Алексей Навальный, и другая не менее медийная фигура российской оппозиции Сергей Удальцов достаточно скоро, к сожалению, окажутся в СИЗО, а впоследствии в колонии. По совокупности статей и приговоров им могут дать не один год реального лишения свободы. Игра власти с Навальным лежит в русле исторической византийской традиции российской государственности. Начало его показательно допустили до выборов мэра, позволили занять второе место, украли в кавычках всего несколько процентов голосов у него. Затем стало усиливаться давление на него и его коллег, и помещение Навального в СИЗО может произойти довольно скоро.
А на ваш взгляд, почему сейчас власть взялась серьезно за Навального?
Потому что гражданское общество ослабело, люди ушли в значительной степени с улиц, хотя и не полностью. Люди не все, но многие разуверились в своих силах. Люди, вышедшие в свое время на крупные митинги, не до конца осознавали, кто они, чего хотят, за что борются, чьи интересы представляют. Уныние, безверие, трусость и апатия сыграли злую шутку с гражданским обществом, поэтому мы имеем показательные процессы, запретительные инициативы, всяческое ограничение, фактически отбирание социальных, гражданских, политических прав у российских граждан.
А вот если говорить о продолжении болота, дело высказывали некоторые политологи мнение о том, что сейчас, поскольку к делу приковано очевидно меньше внимания гражданского общества, может быть, четверым, которые сейчас на скамье подсудимых, может, им все-таки будут назначены какие-то менее серьезные сроки, чем вот на предыдущем процессе. На ваш взгляд, так ли это и чего ждать от второго болотного процесса?
С одной стороны, власть может посчитать, что реальными сроками для первой волны болотников она достигла своей цели, запугала гражданское общество, и дать второй волне болотных манифестантов сроки меньше. И с другой стороны, мы все более ясно видим курс на ужесточение политики. Возможно, второй волне болотников достанется даже больше. В любом случае, из-за этих ребят, из-за всех политзаключенных, нужно вести борьбу, нужно вести очень серьезную борьбу, чтобы в конце концов освободить всех политиков.
С Владимиром Акименковым беседовала моя коллега Наталья Джампаладова. Сегодня в Киеве открылся конгресс Украины-России «Диалог», организованный экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, среди нескольких сотен гостей и журналисты «Радио Свобода». Цель конференции, которая проходит в разгар противостояния России и Украины, провести символическую акцию солидарности русско-украинской интеллигенции, обсудить, как можно противодействовать информационной войне, сопровождающей конфликт, а также придумать дорожную карту по выходу из кризиса. С подробностями Любовь Чижова.
На конференцию, которая проходит в Киеве, приглашены экономист Алексей Кудрин, писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, правозащитница Светлана Ганушкина и многие другие. Политолог Станислав Белковский рассказал, чего он ждет от киевской встречи с украинскими коллегами.
Я жду от конференции, которая организуется российскими украинскими центрами и фондом «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, формулирование в первую очередь концептуальных подходов к долгосрочному регулированию российско-украинских отношения. Очевидно, что сегодня этого регулирования быть не может, потому что вся игра находится в руках Владимира Путина, а он заинтересован в обострении отношений, а не в регулировании. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективах я уверен, что Россия и Украина снова могут стать партнерами в самых разных сферах. Возможно, это будет уже другая Россия, другая Украина, другой властью, или, может быть, даже не в тех границах, в каких эти государства существуют сегодня. Но почву для этого нужно готовить уже сегодня. И здесь важно, конечно, присутствие такой крупной и значительной политической фигуры, как Михаил Ходорковский, потому что его присутствие гарантирует определенную серьезность всего происходящего уровня и контекста обсуждения. Что касается меня лично, то я завтра модерирую две секции, связанные в том числе с модернизацией Украины и с планами Кремля в отношении Украины, и На мой взгляд, сейчас Украина, несмотря на все трудности, с которыми она сталкивается и в экономической сфере, и в связи с фактически полуагрессией России против нее, определенных частей присутствием российских войск на украинской территории, что, хотя официально отрицается, но де-факто мы понимаем, что спецназ главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил — это российские войска, и если он находится на территории Украины, то агрессия де-факто, пусть и в скромных масштабах, уже происходит. Сегодня Украина имеет шанс стать национальным государством европейского образца, что не может не радовать, потому что это будет первое восточно-украинское государство, в том числе специальным статусом русского языка, который приблизится к европейским стандартам государственного устройства, организации экономики, социальной сферы, а также интеллектуальной и культурной сферы. И этим шансом можно и нужно воспользоваться, и об этом я буду говорить. Я не уверен, что мне удастся убедить украинские элиты в своей правоте и в точности моей позиции, но я, по крайней мере, сделаю для этого все возможное.
Это был российский политолог Станислав Белковский. В Конгрессе «Россия и Украина. Диалог» участвует много представителей средств массовой информации. Они попробуют разобраться, как противостоять сопровождающей российско-украинский конфликт информационной войне и как бороться с российской государственной пропагандой, если это вообще возможно. Модерировать эту часть дискуссии будет украинский журналист Мустафа Наем.
Важно сделать все, чтобы тот исторический разрыв, который сейчас формируется, уже фактически сформировался между двумя странами, то есть событиями и в Крыму, и сейчас здесь, на востоке Украины, чтобы оставались какие-то мосты, которые, возможно, когда-нибудь восстановят полностью взаимоотношения между двумя странами. И мне кажется, что именно эти люди, которые вот участвуют в этих конференциях, они как бы способны сохранить некий, законсервировать взаимоотношения между двумя странами в то время, как происходит этот маразм вокруг.
Как журналисты могут повлиять на улучшение отношений между Россией и Украиной, которые очень сильно ухудшились в последнее время?
Видите ли, у меня, наверное, не найдется хороших слов для наших российских коллег, большинства, львиной доли. Потому что то, что сейчас происходит в российских медиа, я уже думаю, что идет дезинформация, пропаганда, идет просто уже такое, знаете, мародерство по отношению к коллегам, которых подставляют, которых просто используют в рамках непонятно чего. И я уже не говорю о тех чернухе, которая идет против страны и против лидеров страны. Это одна история, да? Но есть еще история того, что просто потерялись контакты. Мне сложно, например, сейчас общаться с нашими коллегами из НТВ, из телеканала России, из РТР. Просто не, я не понимаю, как вот мне не понятно даже, о чем говорить. Поэтому в этом смысле, конечно, российские коллеги сделали все, чтобы эти отношения ухудшить. И продолжают это делать, да? Но это, конечно, очевидно, не их воля. И что касается украинской стороны, мы, понимаете, чуть другая история. Мы в этой истории не создаем реальность, мы ее описываем. И в описании реальности все, что мы можем сделать, это просто говорить так, как есть. Ну вот это самая важная история, да, понимать четко, где правда, где нет. Ну и, конечно же, надо сказать, что роль журналистов — это как медиаторов, которые все-таки смогут доносить до общества ту здравую часть российского общества, интеллигенции, культурных деятелей, которые понимают, что происходит, которые осознают, насколько маразматично и абсурдно то, что происходит. И доносить, что не весь российский народ, не все россияне такие, не все россияне то, что мы видим из экранов телевизора, а есть вот и такая часть, да, пускай их там 9%, да, согласно опросам, которые проводились в России, но они есть.
Это был украинский журналист, участник Конгресса «Россия и Украина. Диалог» Мустафа Наем. Среди участников Конгресса заслуженный учитель России, преподаватель истории из Москвы Тамара Эйдельман.
Я была невероятно польщена, что меня туда зовут. Мне кажется, что это, что сейчас общение людей из России и Украины — это одна из важнейших задач, вообще стоящих перед нашей страной. И я на все готова, чтобы как-то этому способствовать. Что и украинцы поняли, что не все в России полны этого жуткого агрессивного милитаризма. И чтобы в России как-то заметили, что есть люди, которые так думают по-другому, и обсудить общие проблемы. Там в программе написано создать дорожную карту выхода из кризиса. Ну, я не знаю, насколько это удастся, но во всяком случае, все, что можно, для этого, конечно, надо сделать.
Что вас лично больше всего сейчас волнует в российско-украинских отношениях, и как вы лично можете повлиять на то, чтобы улучшить их?
Вы знаете, меня волнует то, что война идет. ситуации. Вот это меня волнует. Меня волнует то, что моя страна совершила ужасный, несправедливый акт агрессии. А еще больше меня волнует то, какое огромное количество людей радуется этому и считают это все правильным. И мне кажется, что я лично могу сделать, ну, то же, что на самом деле любой другой человек. Во-первых, не поддаваться этому угару милитаристскому, шовинистическому. А вот в 14 году, когда началась, в 1914, когда началась Первая мировая война, то тоже очень многие были этим захвачены. И потом, в общем, довольно быстро наступило похмелье, и людям стыдно было. Вот мне кажется, надо противостоять этому, не поддаваться. Ну и как-то вообще общаться с людьми вокруг и пытаться им это объяснить.
В работе Киевского конгресса участвуют сотрудники Московского бюро «Радио Свобода» Кристина Горелик, Яков Кротов, Елена Фанайлова. В пятницу работу Киевского конгресса «Россия, Украина. Диалог» завершит выступление его организатора Михаила Ходорковского. Он был помилован президентом Путиным в декабре прошлого года и покинул Россию. В начале марта Ходорковский выступил на Киевском Майдане и сказал, что многие люди в России приветствуют перемены на Украине. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Иран планирует масштабную реформу системы здравоохранения, в основе в том числе лежит ограничение количества женщин, которых впредь будут принимать в медицинские вузы и школы. Чем объясняется такое странное решение, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Если еще 20 лет назад в Иране до 70% всех врачей и выпускников медицинских учебных заведений были мужчинами, то сегодня картина поменялась ровно наоборот. 70% абитуриентов и будущих докторов в Иране составляют женщины. Однако на днях иранское правительство приступило к окончательному обсуждению плана, призванного сбалансировать соотношение мужчин и женщин в системе здравоохранения за счет введения гендерных квот в медицинских вузах и школах. Как заявил министр здравоохранения Ирана Хасан Хашими, это решение продиктовано заметным в последние годы недостатком врачей и медицинского персонала в отдаленных сельских, в основном горных и пустынных районах страны. По словам министра, очень многие молодые врачи после выпуска из институтов отказываются туда работать, и среди женщин этот процент значительно больше. При этом Хасан Хашими добавил, что до последнего момента старался не обнародовать планы введения гендерных квот, понимая, насколько непопулярным в обществе окажется такой шаг. Тегеранский нейрохирург Бабак Гарай Макхадам говорит, что дисбаланс между количеством врачей в иранских городах и иранских деревнях действительно весьма велик. Однако, по его словам, точно такой же картина была и 20 лет назад, и еще раньше.
В относительно старые времена, когда четверо из пяти выпускников медицинских вузов были мужчинами, нам все равно никакими обещаниями и заманчивыми предложениями не удавалось завлечь молодых докторов в отдаленные и бедные районы. По крайней мере, они никогда не оставались там надолго. Все сразу говорили «нет». Проблема состоит вовсе не в том, какого пола врач, а в том, что правительство ни тогда, ни сегодня так и не сумело создать действительно хорошие, привлекательные в финансовом, административном и плане условия для молодых людей, там, где оно же и нуждается в их работе.
В Иране сегодня существует система распределения выпускников государственных вузов, а таких почти 100%, подобная той, что функционировала и в Советском Союзе. По существующим правилам, молодые врачи обязаны отработать от 2 до 4 лет, там, где им будет указано. Однако, как и в СССР, молодежь находит любые способы, чтобы уклониться от долговременных служебных командировок в глухие деревни с тяжелым климатом, отсутствием бытовых удобств, инфраструктуры, возможностей для профессионального и карьерного роста и огромными объемами тяжелой работы. Ежедневная иранская газета «Химаят» недавно обнародовала соответствующую статистику за прошлый 2013 год. Около 8 тысяч выпускников медицинских вузов предпочли тут же вообще уйти из профессии, даже не поступив на первое место службы, лишь бы не отправляться из городов в пустыню или горы. Президент Ирана Хасан Роухани по случаю Дня женщин, который отмечается здесь 20 апреля, в своей речи призвал к обеспечению равенства женщин и мужчин во всех сферах жизни. Роухани отметил, что в иранском обществе многие по-прежнему рассматривают увеличение роли женщин в обществе как угрозу, добавив, что стране предстоит еще много сделать в этой области. «Мы не станем мириться с любыми видами культурной или сексуальной дискриминации», сказал в частности иранский президент. Однако Саэд Пайванди, преподаватель социологии в университете Лотарингии во Франции, эксперт в области системы образования Ирана, обращает внимание на то, что официальный Тегеран говорит о равенстве женщин и мужчин в течение многих лет, одновременно постоянно находя различные оправдания для ограничения их участия в политике, бизнесе, науке и культуре.
Власти не желают позволить иранским женщинам быть самостоятельными. Они выступают против прогресса и создания условий для здоровой и равноправной конкуренции женщин и мужчин. Они вводят какие-то правила и ограничения, чтобы, по крайней мере, личностный, материальный и профессиональный рост каждой женщины оставался бы под пристальным надзором государства и чиновников мужчин.
По словам Саеда Пайванди, решение о введении гендерных квот в медицинских учебных заведениях Ирана подтверждает его слова и полностью дезавуирует любые громкие фразы президента Хасана Роухани о борьбе за сексуальное равноправие.
О новой масштабной реформе системы здравоохранения в Иране рассказал мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев. Ну и в завершении информационной программы «Время свободы» социальным работникам удалось установить личность потерявшейся глухонемой женщины, которая была найдена полгода назад в Ленинградской области с новорожденным ребенком. Подробности выясняла моя коллега в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Женщина восточной внешности, лет 30 на вид, с новорожденным ребенком найден осенью 2013 года в полузаброшенном доме в деревне Вайпола Кировского района Ленинградской области. Местные жители, которые ее нашли, не смогли узнать, кто она и откуда, поскольку женщина была глухонемая и к тому же не понимала ни языка глухонемых, ни письменной речи. Полиция и миграционная служба оказались бессильны помочь. У женщины не было никаких документов, как и у младенца, которому поэтому невозможно было сделать никаких прививок, ни обеспечить регулярные осмотры патронажной сестры и врача. То есть у ребенка, существовавшего по факту, но не на бумаге, не оказалось никаких реальных прав на жизнь и здоровье, а его мама не могла получить ни единовременного пособия на ребенка, ни других выплат. Первой организацией, решившей помочь, оказался благотворительный фонд «Родительский мост», говорит Татьяна Кондракова, руководитель социально-психологической службы родительского моста.
Она жила просто в деревне, непонятно, как она там появилась, ее туда привезли. Беременная. Она не просто глухонемая, она еще и не знает никакого языка. То есть у нее очень большие проблемы, видимо, у нее есть задержка развития. Нам позвонили потом из Красного Креста, и мы поехали туда в область. Приехали, конечно, совершенно жуткое зрелище. Полуразрушенный двухэтажный дом, в котором не было ни окон, ни дверей, только первый этаж был, по-моему, так более-менее обихожен. Там живут люди уже долгое время. И вот там вот оказалась наша глухонемая, она к этому времени уже родила сына. Ее привез туда мужчина, который ей помогал. Там была узбекская семья, которая помогала ей, пока она жила. У нее же не было никаких средств существования, ей привозили продукты. Они взяли ее под опеку, можно сказать. Он ее привез в роддом, и меня поразило то, что в таком жутком помещении у нее был относительный порядок. Ребеночек очень чистый, ни одной отрелости. Она за ним очень хорошо ухаживала. Она родила в местном роддоме.
Есть вещи, над которыми Татьяна Кондракова задумывается до сих пор. Не может их понять.
Меня поразило, честно говоря, отношение при ее выписке. Потому что ее выписали на улицу 3 дня или 5 дней. Но она потом точно так же появилась с ребенком вот в этом же доме, из которого она беременная, собственно говоря, ушла. И, естественно, стал вопрос о том, что ее надо оттуда забирать. Мы второй раз уже туда поехали. Нам выделили машину «Красный Крест», и мы ее забрали. Ну, много с ней было всяких переговоров, но очень сложно было понять. И мы с ней работали картинками и символами. Нам очень сильно помог приют «Свет надежды». И мы постоянно с ними контактировали. Мы ей возили психиатра. У них была своя независимая экспертиза психиатрическая. С ней работал логопед. Но, к сожалению, это не дало никаких результатов.
В октябре родительский мост и Красный Крест привезли неизвестную с ребенком в кризисный центр поддержки детства и материнства «Свет надежды», где она прожила до марта, говорит юрисконсульт организации Оксана Галкова.
Женщины нет, потому что речи нет, не слышит. Ей никто не занимался, не учил ее ни буквам, ничему. Она, естественно, была напуганная, пряталась по углам у нас тут. Потом немножечко успокоилась, видит, что мы ей зла не желаем. девчонками стала и общаться, и больше улыбаться. В последнее время единственное, она стала с ребенком агрессивно себя вести, не кормить его, не знать, что у нее внутри происходило. Ребенку уже почти 10 месяцев к тому времени было. У нее вдруг отторжение какое-то к ребенку, может быть, она устала просто. Мы в течение времени, которое она у нас находилась, искали ее родственников, где она могла жить, или вообще, может, она иностранная гражданка, кто она, что она, подключали массу государственных структур, негосударственных структур, и ничего не нашли. И потом мы в конце марта обратились к уполномоченному по правам Ленинградской области, правам человека. Было принято решение о том, чтобы эту женщину поместить куда-то в организацию, где она бы могла находиться, жить вместе с ребенком, а впоследствии присвоить ей имя, ее ребенку тоже.
В центр вызывали сотрудников иммиграционной службы, и прокуратуры, и полицейских, и специалистов-сурдологов. Председатель некоммерческой организации «Фонд помощи трудовым мигрантам из Средней Азии» Махмуд Маматмуминов призывал всех неравнодушных людей помочь найти родственников безымянной мамы с младенцем, но все было тщетно. Тогда их направили во Всеволожск, где обоих всесторонне обследовали в больнице, потом в Кировск, а потом в Тихвин, в центр комплексного обслуживания населения Ленинградской области.
Там одно место было у них в этом центре комплексного обслуживания населения, как однокомнатная квартира. И обещали, что в течение 6 месяцев она будет находиться там. За это время ей подыщут, где ей жить, работать в этом же месте, например, ребеночка в садик. Но не прошло и 1,5 месяцев. Вышел уполномоченный по правам человека Московской области и сообщил о том, что действительно женщина какая-то обращалась в поисках ее. Оказывается, она исчезла из дома 4 года назад. Ее разыскивали, но результата никакого не было. Сделали сверку, оказалось, что она гражданка Российской Федерации, что у нее 3 детей в детских домах, и она родила вот сейчас 4-го. Она цыганка, дом ее сгорел, как она и показывала нам, что дом сгорел. Сейчас решается вопрос, последнее место прописки ее было в Смоленской области. Если Смоленск возьмет ее на обслуживание до 7 лет, пока ребеночек в школу пойдет, значит, Смоленск возьмет. Если нет, Москва сказала, что Московская область, что они возьмут ее к себе, и до 7 лет она будет находиться там.
Такая история могла приключиться не только с цыганкой, считает эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Ольга Абраменко.
Миф о том, что это такой крайне сплоченный народ, который помогает всем и вся своим соплеменникам, это, конечно, не так. То есть, может быть, конфликт в семье. Тут мы можем только загадать, как это все получилось. Люди уязвимы во многих отношениях. Ее инвалидность, то, что она глухонемая, то, что она ребенком, возможно, одинокая. Если она инвалид, то возможности какого-то трудоустройства и заработка на жизнь ограничены. Просто это показывает, ну, крайнюю уязвимость этой женщины, этого ребенка. И то, что она попала в такую ситуацию, 4 года где-то скиталась, и никому до этого не было никакого дела. То есть никакие социальные службы, никакая полиция ее не замечали.
По последним сведениям, женщину зовут Лариса Васильева. Она выросла в многодетной семье, где никто не считал нужным учить глухонемую девочку говорить и понимать речь. Она давно была склонна к уходам из дома. Поэтому работники социальных служб не уверены, что малышу будет хорошо в такой семье. Сейчас решается вопрос о том, чтобы поместить его в дом ребенка, так, чтобы и мать работала там же и была с ним рядом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте и про наши страницы в социальных сетях.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.